Пролог. Дух горы. Вот она, значит, какая. Медной горы хозяйка. Худому с ней встретится горе. И доброму радости мало. Павел Петрович Бажов. Малахитовая шкатулка. Степан. 1778 год. Деревня Полевая.
Смелый ты, али заячья душа? Чего молчишь? Слышишь ли меня?
Степан и рад был ответить, да язык его точно в горле застрял. Оттого и смог только закашляться и кивнуть.
Так смелый?
И снова Степан кивнул и закрутил головой, силясь понять, откуда доносился голос. А он, голос, доселе ласковый, девичий, вдруг сделался твердым и резким, что боярский кнут.
«Тогда иди к приказчику и скажи ему, душному козлу, чтобы он пятую выработку от северной шахты закрывал и не смел дальше вглубь горы лезть. Там моя вотчина. А слушается, сама ход закрою».
Степан распахнул глаза и тут же осознал себя в постели. В полутемной избе стояла тишь, которую нарушало только дыхание спящей даренки. А в голове все звенели последние слова из видения. «Там моя вотчина. А слушается, сама ход закрою». Казалось, они-то его и разбудили. Но в доме все было мирно. Ни духов, ни русалок, ни пришлых девок. Только даренка посапывала, прижавшись к его боку. Но уж больно яркий сон. И голос все дребезжал в ушах, будто кто за спиной у Степана стоял и слова злобно наговаривал. «Там моя вотчина». «Чья же вотчина? В горе-то?» Никак сама к нему явилась. Жарко сделалось от спящей рядом даренки. Отстранившись, Степан приподнялся, вглядываясь в девичье лицо. В лунном свете, с глазами чуть раскосыми, словно подведенными углем, оно казалось безмятежным. Но миг, и, почуяв его движение, даренка проснулась. Без всякой стыдливости выскользнула из-под укрывавших ее шкур, потягиваясь и чаруя наготой.
«Ты чего?»
«Дарен, мне идти нужно».
«Посреди ночи? Далеко ли?»
«До приказчика сбегаю, как раз к рассвету и явлюсь». Мягкая спросонья даренка откинулась на постели, простонав в ответ что-то невразумительное. И Степану подумалось, что она неверно истолкует его внезапный уход.
«Ты не бойся. Я вернусь, Дарен.
Я женюсь на тебе, как с дедом твоим сговоримся».
«Это еще к чему?»
Голос даренки стал таким удивленным, что и сам Степан засомневался в здравости своей мысли. «Ну как к чему? После нынешней ночи, как по-иному-то?» Даренка перевернулась на живот.
«Оставь. Что с того?»
«Как оставь, Дарен? А если у тебя дитё будет?» «Не могу я. Я ведь не от похоти к тебе хожу. Люблю я. Чш-ш-ш». Девичьи пальцы пробежались по его груди и прикоснулись к губам.
«Таинство слышишь в ночи?
Не спугни его словом». Привстав на локте, она поцеловала Степана. «Ступай, милый друг, куда нужно. А после и поговорим». Он вылетел во двор, на ходу завязывая пояс на полушубке. Бросил прощальный взгляд на сонную избу, притихшую в снегах, и поспешил прочь. Кровь шумела в ушах, от бега становилось все жарче, и полушубок пришлось таки развязать. Но еще за 2 часа до начала смены он забарабанил кулаком в ворота душного козла. Холопы приоткрыли двери и уставились на Степана, как на блаженного. Мол, чего явился до зари?
«Пропустите к приказчику, дело есть», — взмолился он.
«Они не вставали еще. Поди прочь».
Щель между створками начала исчезать.
«К полудню приходи, глядишь, примет».
Уже чуть более мирно донеслось из-за закрытых дверей. Степан в отчаянии ударил по воротам и крикнул.
«Сама она ко мне явилась! Наказала из пятой выработки, что от северной шахты тянется, убираться! А не то худо будет!»
Звякнула щеколда, и между створками вновь появилась щель, из которой на Степана вылупился серый глаз холопа.
«Ее видал?»
«Где?»
«Не видал, да слыхал!»
Степан прислонился к щели и заговорил горячо и тихо. «Сказала убираться из штольни. Ее там вотчина».
«Да где ж слыхал-то?»
«Во сне явилась». Проем захлопнулся, послышался лязг щеколды, но больше из-за ворот не донеслось ни звука. Степан постоял, комкая шапку в руках и надеясь услышать, что с той стороны хотя бы посмеются над ним. Но холопы будто померли оба, да так и легли за забором. «Верно решили, что я сдурел совсем», — подумал Степан, вдруг ощутив, как холод облизнул его разгоряченную грудь под распахнутым полушубком. Но сейчас это было к лучшему. Остыть да поразмыслить. Штурмом брать ворота приказчика глупо. Да и не послушают Степана. Сон, видишь ли, ему дурной приснился. Взрослому мужику. А он с испуга и жаловаться побежал. Но если бы то обычный сон был. И так захотелось Степану, чтобы впрямь лишь грезы к нему явились. Лишь морок. Тогда мог бы он досыпать в объятиях Даренки. Целовать ее худые плечи, вишневые губы, но... В досаде Степан ударил шапкой о снег и, отмахнувшись от ворот холопов и душного козла, поспешил к гумешкам. Гумешки. Гумешевский медный рудник. Нельзя было терять времени. Если козлу и прочим нет дела до горы и ее духа, то старатели, у которых ночная смена выработки, должны прислушаться к ее воле. Лишь бы успеть до них эту волю донести, пока не стало поздно. Сам Степан работал в другой шахте, в той, что к югу, и потому изрядно заплутал, явившись к незнакомому входу и в потьмах разыскивая нужную выработку. Наконец, навстречу ему распахнулся выдолбленный туннель высотой в человеческий рост. Обдал привычный жар печей, донесся лязг тележек. Степан скользнул мимо рудничного надзирателя и окликнул старшова. Бориса, с которым знавался через два рукопожатия. «Мне хозяйка во сне пришла». Без вступления Степан наклонился к уху старшова. Приказала убираться из этой выработки. Борис выпрямился и, обернувшись на товарищей, буркнул. «Худо». Звон кирок притих, и рудокопы насторожились, вслушиваясь в разговор. «Не посмеяться ли решил над нами?» Старшой посмотрел в лицо Степана, но тот выдержал его взгляд и покачал головой. «Уносить ноги надо поскорее, пока не явилось», — пробормотали из темноты. «Да бог с тобой! Сон дурной мальцу приснился, а мы сразу бежать! Что начальству-то скажем?»
«Она просто так во снах не приходит», — прошептали в ответ.
«В чем дело?»
К притихшим работникам подоспел рудничный надзиратель. Сам тощий, бородка жидкая, да с весомой силой, двумя охранниками за спиной.
«Ты откуда явился?»
Он ткнул пальцем в Степана.
«Не из нашей, что ли, не точно? Иди давай по-добру, по-здорову. Нечего мне народ отвлекать».
Не успел Степан испугаться надзирателя и плетей в руках охраны, как старшой Борис закрыл его спиной.
Хозяйка к нему явилась. Сказала убираться отсель.
Один из охранников вздрогнул при упоминании ее имени. Едва заметно вжал голову в плечи и отступил на шаг. Но надзиратель только затряс бороденкой.
«А мне что с того? Покуда сама во плоти не явится, приказчик выработку не закроет. Так что не выйдем отсюда, пока не вынесут».
«Не уважаешь ты», — рыкнул Борис, но плеть второго охранника разрезала воздух, обрывая фразу.
«Будь по-твоему!»
Женский смешок зазвенел, эхом отражаясь от стен. Все взоры устремились ко входу в выработку, где в свете печного огня скрестила на груди руки незнакомая девка. Нет, не девка то явилась. Царевна. Степан таких в жизни не видал. Высокая, тонкая, в платье чудном, малахитовом. Застыли с разъявленными ртами мужики-трудяги, и старшой Борис, и надзиратель с охраной. и сомнений не было ни у одного, кто стоит перед ними. Забыл Степан, как дышать, глядя на нее, на дивную, с бровями дугами и косами черными до земли, с лицом нездешним, обрамленным нитями каменного бисера и глазами изумрудами, что светились ярко, точно у кошки. И вся царевна была как кошка. И вдруг изогнулась, оскалилась, вот-вот когти выпустит, да вопьется. Почудилось Степану, что стены зашевелились, точно ожили. Это ящерицы тенями помчались по туннелю, а хозяйка ножкой топнула и запела на языке неведомом, древнем. И такой силой полнилась эта песнь, что сами камни зарокотали с нею голосами подземных богов. А царевна повела плечами, словно танцуя, и вслед за ударами ее пяток задрожала земля. Закачалась гора медная, захрустела, загромыхала, точно гром с небес покатился. Бросился Степан вперед, почуяв, как двигается скала, к выходу из норы, к основной шахте, к девице, что плясала. И мужики рванули, толкаясь локтями, спотыкаясь, топча друг друга, а потолок оседал перед ними и за ними, и пыль заполняла рты и глаза. Ударило что-то Степана по уху, сбило с ног. Повалился он наземь, перекатился через кого-то и пополз к свету, к хозяйке, хрипя и глотая кровь, невесть откуда залившую рот. А она в глаза ему глянула и кивнула. Бережно каменная порода опустилась на спину Степана, как шуба меховая. Прижала, и сдвинуться он больше не смог. Только смотрел вверх на хозяйку, завершающую страшный напев. А свет печи на входе в выработку становился все тусклее и гас, лишенный воздуха, покуда не потух вовсе.